Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Михаил Делягин, я экономист. Мне очень приятно и радостно общаться с вами. Но боюсь, что на сегодня это единственная хорошая новость. Потому что вот только что мне буквально принесли новость, которая, так сказать, поставила мои, так сказать, заставила меня сильно задуматься. Но я все равно хочу защитить Минфин, на самом деле. Хоть мне это и не свойственно. Новость простая. Минфин опубликовал рекомендации регионам по увеличению доходов бюджетов. Значит, почему эта история с особым цинизмом, как в старом уголовном кодексе? Межбюджетная политика устроена так. Государство забирает все из регионов, почти все, до чего может дотянуться. А дальше по копеечке, по кусочке выдают в разверстые клювики. При такой системе, которая, в общем-то, основана на некоторых псевдонаучных формулах, но принцип ее я вам изложил. При такой системе, естественно, кому-то достается лишнее, а кому-то не достается на самое необходимое. Это худший пример ручного управления. И именно в том числе поэтому в федеральном бюджете скапливаются безумные деньги, 9,4 триллиона рублей, потому что их содрали со всей России. А дальше, после этого, Минфин начинает выдавать рекомендации регионам по увеличению доходов в стиле «денег нет, но вы держитесь». Вот просто четыре раздела, от которых волосы встают дыбом. Причем разделы конструктивные, носят откровенно декларативный характер. Ну, например, советуют регионам совершенствовать подходы к межбюджетному регулированию. То есть устанавливать единые нормативы отчисления от налогов в местные бюджеты. Типа, если какой-нибудь населенный пункт нищий, и денег там нет, ну, значит, он должен получать копейки. А если какой-нибудь населенный пункт очень богатый, и деньги там есть, он должен получать много. Ну, сравните там условную Рублевку с условным городом Озера на границе Московской области. Вот, то есть это такая, формально все правильно, как говорил Ленин, а содержательное издевательство. Третий раздел. Меры, которые способствуют развитию экономического потенциала регионов. Ну, понятно, что невозможно развивать экономический потенциал региона в ситуации, когда вся социально-экономическая политика правительства, включая Минфина, направлена на подавление экономического развития. И вот регионам советуют выявлять неиспользуемые земли. Господи, а что с ними потом делать? Если, скажем, как в Забайкальском крае до рынка сбыта 3 года скачи, не доскачешь. А даже в Москве, ну хорошо, возьмет эти земли кто-нибудь, а потом налоги на земли в очередной раз повысятся, и придется закрывать хозяйство. Создание бизнес-инкубаторов, то же самое, бизнес-инкубатор замечательно. Только кредит под процент, который в разы выше инфляции, кто осилит в этом инкубаторе и в технопарке. Совершенствовать меры по поддержке малого и среднего бизнеса. В частности, развивать систему одного окна для бизнеса. Ну, помним, как в начале нулевых в рамках кампании по дебюрократизации, по сути дела, открыли все двери для рейдеров. Эти двери до сих пор не закрыты. И поддержка сельхозпроизводителей. Ну, естественно, федеральный центр сокращает поддержку сельхозпроизводителей и машиностроителей. Значит, надо переложить эту ношу на регионы. А теперь то, что действительно содержательно. Прежде всего, повышение эффективности администрирования доходов. Минфин предлагает активизировать работу по легализации трудовых отношений с иностранцами. Я согласен, гастарбайтеров нужно легализовывать. Но, простите, это же организованная преступность. Ведь организованная преступность, насколько я понимаю, привлекает гастарбайтеров на работу, так сказать, на бесправных условиях. Да, это оргпреступность, она интегрирована с органами государственной власти. А почему Минфин советует это регионам без обеспечения поддержки МВД, ну хотя бы? Хотя мы только что видели, так сказать, новое башкирское лицо МВД. В смысле, не башкирское, а, извините, конечно, не башкирское, а башкортостанское, если можно так сказать, уфимское. Да. Минфин предлагает выявлять случаи сдачи квартир в аренду без уплаты налогов. Да, в Москве, в крупных городах, где это действительно бизнес, это нужно заниматься. Но в нищем месте, в нищем регионе это бабушки подрабатывают таким образом, это не бизнес. Мониторить крупные предприятия с целью выявления налоговых преступлений и, главное, проводить приватизацию. То, что еще не растащили, пожалуйста, отдайте, чтобы растащили окончательно. Особенно хорошо, как я понимаю, приватизировать городской транспорт, чтобы автобусы, троллейбусы заменялись маршрутками со всеми авариями и так далее. Ну, как Пастернак писал, достать чернила плакать. Второй раздел выявление потенциальных источников доходов. И знаете, кто это потенциальный источник доходов? Прежде всего, владельцы транспортных средств. Ну, естественно, вообще владельцу любой собственности. Минфин рекомендует регионам повышать налог на имущество изо всех сил. Разумеется, не нарушая при этом федеральные законы. Чтобы если люди чего-то еще под недоразумением имеют, чтобы с них, значит, содрать окончательно три шкуры. И транспортный налог, ну, говорится только о мощных, дорогих и элитных автомобилях, но вообще-то говоря, к востоку от Урала мощный автомобиль — это условие выживания, это не предмет роскоши, это не игрушка, как в Москве. Развивать систему видеофиксации нарушений на дорогах, как я понимаю, по московскому стандарту, не для того, чтобы обеспечивать порядок, а для того, чтобы деньги драть с людей. А развивать сеть платных парковок и, самое главное, сеть платных автодорог. То, что у нас во многих местах альтернатив дорог нет, судя по всему, никого не волнует. Люди должны платить за то, что они ездят, и через некоторое время за то, что они дышат, вероятно. Ведомство посоветовало выявлять незарегистрированные средства водного транспорта и взимать с их владельцев налоги. То есть это называется драть три шкуры, драть побольше. Но вот эта вот модная кампания по оплевыванию Минфина, я все-таки должен вступиться. Потому что Минфин иногда делает правильные вещи. У нас, скажем, сейчас разворачивается грандиозный скандал. Его мало кто видит, он разворачивается под ковром, так называемый Югра-гейт. Дело в том, что чуть больше года назад, прошлым летом, в ходе уничтожения банковской системы России, которая творчески именовалась санацией, из-за которой даже орден дали, в ходе этой кампании уничтожили, среди прочих, банк Югра, крупнейший из уничтоженных, входил в третий десяток. Ну и поскольку вкладчиков у банка было много, банк большой, самый большой из уничтоженных, вкладчики начали самоорганизовываться и бороться. И в частности, они начали собирать документы. И на своем сайте, в интернете, они просто стали выкладывать документы, которые им удавалось найти. Поскольку много документов выкладывается с середины октября, и за две недели еще никто не опроверг эти документы, никто не подал в суд за клевету, за фальсификацию и так далее, документы подлинные, насколько я могу судить. И документы свидетельствуют о чудовищных вещах, о том, что, в общем-то, банк уничтожался осознанно. О том, что банк не, в тот момент, когда там вводилась временная администрация, у него никаких нарушений не было, он все нормативы выполнял, какие только есть у Банка России, все 11, по-моему. И, в общем-то, банк ликвидировали совершенно сознательно. Данные, там есть документы и Банка России, и документы временной администрации, которая была там введена. И следует, например, что действия Банка России, не говоря уже об администрации, прямо противоречили действующим законам, причем в особо наглой и циничной форме. И вот на этом фоне министр финансов России Силуанов, я его много ругаю, но вот приятно сказать, что человек сделал правильные вещи. Он заявил депутатам Госдумы о том, что необходимо создать рабочую группу для помощи вкладчикам, уничтоженных в ходе банковской санации кредитных организаций, по аналогии с поддержкой взявших валютную ипотеку. При этом он отдельно выделил проблемы вкладчиков именно банка Югра. Ну, во-первых, их больше всего, а во-вторых, этот погром приобрел наиболее скандальный, производит впечатление наиболее немотивированного характера. И добился даже того, товарищ Силуанов, что некоторые единороссы, скажем, Андрей Исаев, очень влиятельный депутат, что называется авторитетный депутат, не путать с авторитетным предпринимателем, он выступил в поддержке этой идеи, потому что очень много людей, да, 1 400 000 им вернули, это большие деньги, но все остальное они потеряли. Это же касается индивидуальных предпринимателей, а малый бизнес терял вообще все. И необходимо бы разобраться с последствиями деятельности госпожи Набиуллиной. И вот Минфин и даже люди в «Единой России» занимают правильную позицию, а о позиции Банка России я вам скажу после перерыва, он будет коротким, не переключайтесь.
Личные деньги с Михаилом Делягиным.
Товарищ адвокат! Адвокат!
Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Ольшанского хватит на всех. юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени. Личные деньги.
Мы продолжаем, дорогие друзья. Я всегда, всегда стараюсь говорить хорошее о людях, о противником которых я являюсь. Потому что в людях нужно в первую очередь искать все-таки хорошие вещи. И вот господин Силуанов, министр финансов, да, там замораживает деньги, да, там давит регионы, но он говорит, да, слушайте, ну людей-то мы слишком сильно раздавили. Давайте создадим рабочую группу, и Минфин, и Банк России, агентство страхования вкладов, и говорит это в Госдуме депутатам, чтобы поддержать людей, пострадавших в ходе уничтожения банков. Ведь в конце концов, в отношении взявших валютную ипотеку, нам поверивших в стабильность рубля, взявших из-за доверия к нам валютную ипотеку, мы, правительство, все-таки что-то попытались сделать. И его поддерживает депутат Андрей Исаев, который был, продвигал людоедскую монетизацию льгот в 2005 году. Сейчас наверняка поддерживает пенсионную реформу, не менее людоедскую. Но в нем есть хорошие черты. Он пытается как-то защищать людей, хоть локально. А Банк России отвечает. Банк России категорически против. И, в общем, это правильно, потому что не для того устраивали крестовый поход против российских банков. Не для того уничтожали жизнеспособные банки, а может, и сейчас уничтожаются под вздорными предлогами. И вот первый заместитель Набиуллина, господин Швецов, официальное письмо ссылается на законодательство. Мол, закон предусматривает помощь вкладчикам, поэтому нечего ими заниматься. Но вот только при ликвидации российских банков, в частности Югры, насколько можно судить, о законодательстве почему-то как-то не вспоминали. А я повторюсь, что до последних дней своего существования Банк Югра не нарушал ни один из 11 банковских нормативов, если верить выданным материалу. Банк России предъявил совершенно голословным образом требование увеличить резервы более чем на 13 миллиардов рублей на следующий же день. То есть предъявил так, чтобы его технически нельзя было выполнить. И, соответственно, чтобы ввести временную администрацию под предлогом невыполнения заведомо невыполнимого требования. Но люди работали в ночь и требования все-таки выполнили. И все равно этот банк был уничтожен. И вот теперь некоторые детали того, как это происходило. Временная администрация своими приказами, судя по документам, которые представлены общественности, сознательно уничтожала капитал банка через переоцениваю акций, через досоздавание резервов, через переоценку недвижимости. То есть в первый раз там на 14 миллиардов рублей снизили капитал, потом на 13, потом на 10, потом на 8. Потом сказали, ой, вы знаете, капитал-то недостаточен, банкротить надо. Причем оценка происходила фантасмагорическим образом. Скажем, комплекс зданий на улице Угрешской, москвичи знают. Рыночная стоимость, по независимой оценке, которая установлена законом, более 4,3 миллиардов рублей, чиновники оценивают менее чем 1,2 миллиарда рублей. Три объекта на улице Талалихина упали в цене в 5 раз. Вы знаете, приходит к вам оценивает залог. И говорят, а вы знаете, а мы ваш залог переоцениваем, но теперь стоит в 5 раз дешевле. То есть, когда оценивали 3 объекта в 2,7 миллиарда рублей, все были согласны, все в порядке, все нормально. И оценивали не в 2010 году, оценивали уже, так сказать, по реальному состоянию рынка, а потом переоценили в 5 раз ниже. Квадратный метр главного здания Югры на Китай-городе, центр Москвы, рядом с администрацией президента, изначально оценивался в 700 тысяч рублей. Да, извините, пожалуйста, такие московские цены для роскошной офисной недвижимости. А временная администрация переоценила его до 200 тысяч рублей. Ну и, так сказать, насколько я понимаю, в Югре тогда горько шутили. Знали бы, так, что так можно, купили бы это все для самих себя. Помните, я в прошлую пятницу, начал с этой фразы. Что это будет лозунг следующего времени, лозунг следующей эпохи. Вернее, самая часто употребляемая фраза «А разве так можно?» Так вот, оказывается, эта следующая эпоха уже наступила. Просто она наступила не тем способом, на который мы рассчитывались. Когда люди смотрят на деятельность государственных органов, которые практически грабят и уничтожают бизнес, и говорят, господи, а мы не могли себе представить, что так можно. Ну и Югра-гейт, естественно, вызывает ответную реакцию. Какая ответная реакция? Правильно. Все, кто ищет правды, негодяи. Я совершенно не утрирую. Я думаю, что сейчас мы столкнемся с дикой информационной атакой, по крайней мере, вкладчики Югры ждут на себя дикую информационную атаку со стороны Банка России. У них есть там источники, потому что все люди нормальные, и людям не хочется творить зверства и беззакония, поэтому они немножко имеют какую-то информацию о том, что происходит внутри Банка России. И поскольку уничтожение банковской системы – это принципиальное решение руководства, принципиальное решение российских либералов, желающих довести нас до, так сказать, Майдана, сейчас начнется всемерное опорачивание вкладчиков Югры. Что они жулики, они лжецы, они много денег уже получили и так далее, и так далее. Я бы спокойно отнесся к этим разговорам об информационной атаке, если бы я не видел, что происходит сейчас в других направлениях. Скажем, история с Кокориным и Мамаевым, да? А просто задумайтесь, а если бы они избили не высокопоставленного чиновника, не начальника департамента федерального министерства, а обычного гражданина, они были бы наказаны? А если бы у них были фамилии не русские, а еще какие-нибудь, они были бы наказаны? И даже в этой истории, когда все бесспорно, мы видели дикий шлейф сообщений, рассказов о том, что они как бы абсолютно правы, а их провоцировали и чуть ли на них не нападали. Сейчас дело в Уфе изнасилования. Простите, а если бы жертвой была бы не родственница высокопоставленного сотрудника тех самых силовых структур, язык не поворачивается называть их правоохранительными, а если бы это обычную девушку затащили бы с улицы, я боюсь, она бы сейчас уже в тюрьме сидела в СИЗО с формулировкой «за клевету, за оскорбление и за все остальное». И, так сказать, мы видим, что вал сообщений, что уже она туда пришла с подругой, и она сама во всем виновата. Чуть ли не она изнасиловала своих начальников, да? Мы же видим все эти информационные атаки. А судья Хахалева, да, который уже судьей-заочницей зовут, потому что рассказывает, что она, как я понимаю, заочно получила юридическое образование, стала судьей, только в том вузе, где, который она должна была закончить, в то время такого образования не было. Ну, это мы обсудим поподробнее, потому что это вообще фантасмагорическая история. Человек, в отношении которого выдвинуты такие обвинения, до сих пор судит нас с вами. Причем ее понизили. То есть судебные структуры признали отчасти правильность обвинения в ее адрес, да? И все в порядке, она будет судить дальше. Рассказывать, что она имеет диплом, выкладываются какие-то сканы, не имеющие никакого отношения к реальности. То есть, понимаете, государство демонстрирует, и представители государства, вернее, демонстрируют абсолютное презрение к реальности. Раньше они говорили, что, а если что не так, мы вас посадим. А сейчас они говорят, а если что не так, так мы устроим информационную кампанию и вас заглушим. И это, похоже, действительно правда. То есть те самые технологии, которые применяются против России в международной политике, они внутри России начинают применяться против нас. Поэтому я не удивлюсь, если завтра мы с вами узнаем, что в этой трагедии в Уфе на самом деле виноваты вкладчики банка Югра, которые как-то не так посмотрели на Банк России. Я не удивлюсь. Но мы будем делать все для того, чтобы Югра-гейт, так сказать, достиг истины, чтобы мы узнали, что на самом деле делал Банк России и почему он решил уничтожить не один банк, вполне нормальный, вполне добросовестный, а огромное количество банков, вполне, так сказать, сопоставимых с Югрой по качеству работы. Ну и эти трагические события, они, в общем-то, отражаются и на нас. Потому что, когда государство давит своих граждан, оно не вызывает никаких симпатий. И более того, некоторые представители этих граждан начинают разбегаться и, соответственно, начинают использоваться против нас. Вот, скажем, Лондон наряду с Израилем стал прибежищем беглых российских бизнесменов. Оттуда выдачи нет, особенно в условиях беспрецедентной политико-информационной агрессии против России. Я хочу подчеркнуть сразу и окончательно, что очень многие стали изгнанниками не по своей вине. Очень многие были подставлены недобросовестными партнерами, пали жертвой рейдеров или коррумпированных чиновников. Но как раз они обычно громких заявлений избегают. Просто я нескольких таких людей знаю, они избегают громких заявлений. Хотя иногда и у них нервы не выдерживают. Причем они парадоксально надеются, даже когда на это, очевидно, нет шансов на восстановление справедливости. А довольно много среди вынужденных изгнанников и бизнесменов, которые оставили после себя на родине совершенно однозначный черный след. Вот их капиталы, выведенные только в Англию, оцениваются примерно в 300 миллиардов долларов. И многие из них прилагают титанические усилия, чтобы представить себя политическими беженцами, невинными жертвами в кавычках кровавого террора, чтобы купить себе благополучие, оклеветав твою страну. И об этом мы поговорим чуть-чуть поподробнее после перерыва. Но это создает огромные проблемы и для нас, в том числе и внутри России. И об этом поговорим подробнее.
Личные деньги с Михаилом Делягиным.
Значит, это тебя зовут Гав.
Меня.
Не годится котенку иметь такое имя.
А какое имя годится иметь котенку?
Как назвать, чем кормить и с кем оставить во время отпуска? День открытых зверей на радио «Комсомольская правда». Каждую субботу в 17.05 по Москве в эфире «Вот такая зверушка». Самая живая программа про братьев наших меньших. Советы ветеринара Ильи Середы. Не пропустите.
Личные деньги.
Итак, дорогие друзья, продолжаем. Вот тут у нас есть хорошая новость. Куба осудила санкции Запада против России и усиление НАТО у ее границ. Я так понимаю, что мы сейчас за эти деньги, за это заявление отвалим очередные безумные деньги Кубе. Но я просто напоминаю, что Куба сама находится под блокадой Соединенных Штатов Америки. Но наше положение достаточно сложное, потому что против нас развязана информационная война. И в условиях новой холодной войны истерики, которая развязана, например, английским истеблишментом для отвлечения внимания от своих проблем, в том числе от применения химического оружия в центре Англии, скорее всего, английскими уже спецслужбами против российских граждан Скрипалей, вот в этих условиях российские жулики, откровенные, махровые, бежавшие в Лондон, они прекрасно зарабатывают себе политический капитал за счет обвинений России. Совершенно безнаказан. И, в общем-то, начинают играть в свои игры, создавая проблемы для внутренней жизни нашей страны. Вот сейчас развертывается очередная история. В Москве было много известных банкиров-обнальщиков, людей, которые занимались черным обналичиванием денег, то есть выводом денег в нелегальную сферу. Один из них, довольно известный человек Горбунцов, он вовремя бежал в Лондон, он там спрятался. Потом он устроил бизнес в Молдавии, даже получил молдавское гражданство. Потом на него было покушение. Причем, скорее всего, в Молдавии есть олигарх Плохотнюк, который считается теневым хозяином все менее независимой этой страны. Ну, у нас было много олигархов в России, потому что Россия большая. Молдавия маленькая, там хозяин олигарх один, Плохотнюк. И вот поссорился он с этим Горбунцовым, было покушение на Горбунцова, тот едва выжил, а это произошло после того, как миллиарды долларов были прокачаны через его молдавский банк. И вот сейчас он, значит, изображает из себя потенциальную жертву страшных российских спецслужб. И отставной министр иностранных дел английского правительства на голубом глазу выступает с типично английской логикой. Мол, Горбунцов помогает российским властям, и, внимание, поэтому его надо немедленно защищать от российских властей. А помогает российским властям Горбунцов в деле Захарченко. Помните, был такой полковник Захарченко, МВД, у которого нашли там 9 миллиардов рублей. У которого была, значит, квартира, по-моему, у его сестры, которая была практически одним огромным бронированным сейфом. И вот предполагается, что Горбунцов со своим подельником, который не успел убежать, и которого только что получил 4 года за мошенничество, и только что условно-досрочно вышел на свободу, со своим помощником, они, значит, в том числе Предполагается, что они похитили 1 миллиард рублей в РЖД, и вот часть денег Захарченко — это этот самый 1 миллиард денег из РЖД. И Горбунцов, свидетель по громкому делу Захарченко, чуть ли не первым, кто, значит, дал данные на этого Захарченко, платил этому Захарченко, вероятно, за прикрытие своих банков помоек, и сейчас он будет давать показания вместе со своим, так сказать, подельником, который здесь у нас отсидел. И многие надеются, что сейчас мы узнаем истину, но есть проблема. Потому что, в общем, эти люди, которые имеют вполне определенную репутацию, и на которых, в общем, может быть, уже даже клейма негде ставить, скорее всего, будут преследовать свои цели. Гражданин Молдавии Горбунцов будет вынужден зарабатывать очки перед английскими спецслужбами, перед английскими властями и перед теневым хозяином Молдавии. Ну, а его, так сказать, партнер Чувилин, только что освободившийся, будет, судя по всему, стремиться добиться расположения Горбунцова, чтобы его тоже взяли в Англию. И эта мотивация, в общем, пугает, потому что мы сейчас можем узнать любую вещь, в том числе не относящуюся к реальности. Потому что и Плохотнюк в Молдавии является мастером околополитических комбинаций. Ну, а английские спецслужбы, репутация у них такая, что, в общем-то, тоже клейма ставить негде, репутация вполне четкая. И сейчас в Англии раздувается очередной скандал. Превратится он в очередное дело Скрипалей или товарищ Горбунцов, так сказать, обойдется без последствий, у него все будет хорошо, неизвестно. Но возможно, что этот раздуваемый скандал уже внес свой вклад в очередное очень резкое заявление, которое было сделано позавчера, 31 декабря, уже не отставного, а уже действующего министра иностранных дел Англии господина Ханта. Значит, он заявил, что Англия хочет вернуть Россию в основанную на правилах международную систему, это цитата. То есть люди, которые устроили, уничтожили Ирак в нарушении международного права, которые, так сказать, поддерживают фашистов на Украине, которые клевещут на каждом шагу, они говорят о правилах. Но он забыл упомянуть, что это правило носит колониальный характер, о которых он нам говорил, и пригрозил России очень высокой ценой, если Россия не изменит свое поведение. Мы обвинены им во вторжении в Грузию в 2008 году, мы обвинены вторжений в Крым, мы обвинены в кибератаках, в химическом оружии в Солсбери, во всех смертных грехах. При этом министр иностранных дел Англии перепутал Россию с Китаем. Ну, какая разница, кого обвинять? Но потом все-таки поправился. Вероятно, очередь Китая придет чуть позже. Но после таких заявлений, понимаете, вот прошло 2 дня, мы никак не реагируем. Ну, может быть, там МИД что-то пролепетал, в очередной раз что-то бессильно, бессвязное. А что после таких заявлений делает в России посол Соединенного Королевства? Ну, зачем он нам здесь? Нам здесь нужны только люди, которые выдают визы в Великобританию. Все остальное английское посольство может по списку совершенно спокойно ехать к себе домой. Потому что если министр иностранных дел делает такие заявления, зачем он нам здесь нужен? Вот главная проблема Российской Федерации заключается в том, что она демонстрирует, что сама себя не уважает. И это вполне естественно. Потому что когда такие люди, как тот же самый Горбунцов, выпускаются из страны, чтобы потом могли совершенно безнаказанно творить с нами все, что хотят, когда украденные миллиарды так и остаются в целом ряде случаев у тех, кто их украл, говорить о самоуважении действительно довольно странно. Ну и наша экономическая политика совершенно чудовищна. Да, и надо сказать, что англичан поймали на лжи даже их собственные химики. Премьер-министр Мэй обвинила Россию в том, что она произвела химическое вещество, которое было применено в Солсбери, и после этого английские же химики, причем военные химики из, так сказать, химического центра по производству химического оружия, насколько можно судить, который расположен рядом с Солсбери, опровергли заявление Мэй. Естественно, перед нами никто не извинялся. И вот в этой ситуации использование жуликов, которые бежали в Лондон и вывезли туда 300 миллиардов долларов, напоминаю, это оценки
оценки коммерческих деятелей, оценки бизнесменов. Это не моя оценка. Причем они очень четко проводят границу между нормальными людьми, которые бежали из-под произвола, от рейдеров, от налогового террора и всего остального, и, так сказать, профессиональных мошенников. Вот по их оценкам это 300 миллиардов долларов. И для того, чтобы выслужиться перед, так сказать, новыми хозяевами, для того, чтобы к ним относились не по закону, а по политической целесообразности, эти люди действительно будут творить все, что угодно. И мы посмотрим, какие показания будут даны господином Горбунцовым в, и его, так сказать, младшими партнерами в деле Захарченко. Потому что вполне возможно, что это будет использовано для очередной диверсии информационной против нас и для очередной дискредитации не российских жуликов и воров, а для дискредитации России как таковой. Ну и в связи с такой, в общем-то, огромной неопределенностью возникает просто паника на ровном месте. Люди начинают пугаться совершенно странных вещей. Начинают говорить, что вот, Россию все нападают, Россию все клюют, Россию все пинают, Россия только обтекает, и, вероятно, скоро не будет, нас выкинут отовсюду. И реально обсуждаются вопросы, а может быть, Соединенные Штаты Америки выкинут нас с нефтяного и газового рынка Европы. Но Америка же хочет нас выкинуть с этого рынка. А российское государство сильно только когда нужно раздавить своих граждан. И, соответственно, не возникает мысли о том, что, в общем-то, Российская Федерация является не пустым местом. Что у нас есть свои ресурсы и у нас есть свои возможности. И сейчас... Да, сейчас мы несем довольно существенные потери, потому что после дела Хашогги американцы очень хорошо использовали одну из информационных провокаций, сейчас заставили Саудовскую Аравию резко нарастить объем добычи и, соответственно, резко уронить мировые цены на нефть. Они были 85 на пике, сейчас они менее 72 долларов за баррель. Вот, то есть это резкое падение, но все равно для нас это очень комфортно. И все равно мы имеем огромные преимущества, в том числе на европейском рынке. И страхи, связанные с тем, что сейчас американцы нагнут всю Европу, а наши жулики, коррупционеры ничего не смогут сделать, эти страхи не оправданы. Действительно, огромные усилия прилагаются американцами в части выдавливания нас с газового рынка Европы, но российский газ, спасибо Советскому Союзу, спасибо инфраструктуре, которую Советский Союз создал и которую удалось модернизировать в начале нулевых годов, это была грандиозная операция. О ней как-нибудь надо поговорить отдельно, потому что это действительно была огромная операция, причем абсолютно скрытая, чтобы не пугать партнеров и инвесторов. И действительно, на нее пошли довольно существенные деньги, и она себя полностью купила. И благодаря этим усилиям Российская Федерация поставляет в Европу самый дешевый, который только можно себе вообразить, газ. И как бы, когда президент Путин говорил, что американский газ будет дороже российского на 30%, это очень-очень и очень консервативная оценка. А на самом деле, учитывая аппетиты американского бизнеса, американского государства, там американский газ будет дороже нашего на 2/3. Соответственно, использование американского газа значит уничтожение Европы. И даже такая американская марионетка, как Меркель, не может на это пойти и не может с этим согласиться. Тем более не смогут это сделать с ее преемники. Поэтому, несмотря на все несовершенство, иногда враждебность, иногда порочность нашего государства, ставить на себе крест, накрываться белой простыней и ползти на кладбище рановато. Наше государство самый эффективный управленческий механизм из существующих сейчас. Просто его задача неправильная. Нужно развернуть его с подавления нас с вами на подавление наших стратегических конкурентов. И я думаю, что это нам удастся. Причем удастся без Майдана, я по-прежнему на это надеюсь. Удастся достаточно мирным путем, и мы победим. Но для этого нам придется много потрудиться. Перерыв будет недолгим на новости. В 14.05 я возвращаюсь. Слушайте.
«Личные деньги» с Михаилом Делягиным.
Будьте всегда в курсе событий. Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, эксклюзивные интервью, профессиональные комментарии. Доступны версии для iOS и Android. «Радио Комсомольская правда». В вашем мобильном.